И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Продолжаем.
Второй сезон, 7-я серия.
Что же там?
О, начинается все с того, что я просто был просто в восторге. Я даже никогда не знал, как я уже говорил, когда мы разбирали первый сезон, что есть такая мексиканская эстрада. Я, конечно, понимал, что люди южные, значит, музыкальные, но для меня была полная загадка, что у них там что-то есть. Оказалось, нифига, у них там все в порядке, в полном порядке.
Мучачозы, да, эти как их, мариачозы.
Эль мариачозы. И вот там три эль мариачозы играют офигенную балладу на испанском про загадочного нарковарщика Хайзенберга, который прям весь Альбукерке наводнил мегаметамфетамином, и теперь за ним охотится Эль Картель.
О нем слагают песни.
Да.
У них же это какая-то, как у нас, блатняк,
да,
ошибочно именуемый шансоном, у них же целая отрасль.
Шансон – это Шарль Азнавур, а у нас блатняк.
Это да, у них же целая, я не помню, как называется, как обычно, но это целый слой какой-то культурный, где они про наркобарык там распевают песни. Дело-то почетное.
Да, безусловно, безусловно. А там у них чуть дальше даже всплывет образ некоего святого наркобарыги. Хесуса Мальверде.
Мальвер, маль – это злой, а верде – зеленый.
Ну, злобно-зелёный. Зеленый, да.
Ну... Иисус. Иисус – это Иисус.
Естественно, естественно. Он же… По-настоящему его звали Хесус Хуарес Масо или Мацо. Там через Z пишется, не знаю.
Маца.
Мацо.
Возможно.
Да. Ну, его давным-давно уже казнили, году в 1960 или
1909.
Ого. Но у него репутация натурально Робин Гуда. По-другому. У него даже в центре известного штата Синалоа, в городе Кульякана, аж церковь стоит.
Я видел. Ему посвящённо.
Да, я специально, когда готовился к этой серии, рассматривал различные фотоматериалы, фотографические карточки в интернетах этих ваших. Храм – огонь, просто огонь. Во-первых, там вот статуя стоит с лицом актера Педро Инфанте. Все вокруг разрисовано ветками конопли. Да, кругом автоматы Калашникова развешаны, причем автомат Калашникова и
БУ.
И чувак, который помер в 1909 году, автомат Калашникова еще не было 100%. Но тем не менее, очень красивая церковь.
У них. Я в книжке читал, что у них в Колумбии есть Санта-Мария Сикария.
Да.
Это. Поскольку уголовная ответственность в Колумбии с 12 лет начиналась не так давно, смертная казнь, то надо было детей помладше нанимать, в убийцы их посадить нельзя, и у них своя церковь была, Санта-Мария Сикария. Хорошо. Сикария. Вот мне нравится такой вот подход христианской религии, там же поп, наверное, есть какой-то этот штатный мракобес, там это дело обслуживает, мента завалил, молодец.
Ну, у нас, я помню… В наших родных Палестинах то же самое было, да и сейчас, в общем. Ну, конечно, Санта-Марии Сикария не было, а боевые мракобесы, обслуживающие интересы криминальных структур, очень даже были.
И сейчас есть.
И сейчас есть.
Я с ними лично знаком. Стеснялся сказать? Ну да ладно.
Да. А баллада, которую они поют, называется «Чёрный и голубой». Ну, Хайзенберг в черном костюме, а голубой, соответственно, это метамфетамин у него синий. Ну, или черный и синий, как так он называется.
Да, да. Красиво.
Вот. В общем, длинная баллада, прям такая развернутая. Они на таких гитарах красивых играют, прям вообще огонь. Мне очень понравилось. Я прям был приятно поражен.
Ну, вообще, конечно, при прослушивании песен необходимо понимать, про что же все-таки поют иностранные.
Я хотел сказать, интуристы.
Да, талантливые актеры. Как только начинаешь разбираться в смысле, лучше бы я тебя не слышал.
Лучше бы не слышал. Да там даже если не сильно разбираться, тут просто я смотрел с английскими субтитрами, я, в общем, про все понял, ну, по крайней мере, если они верно переводят. Ну, там нормальная баллада, то есть, вот как положено, она должна быть очень длинная всегда, там 40 куплетов или типа того. Вот человек был, вот он начинает задумал варить метамфетамин, вот он варит метамфетамин, вот он у него получается очень хороший, теперь его везде продают, а это очень не нравится картелю, который теперь хочет найти этого Хайзенберга, и Хайзенбергу с этим нужно что-то делать.
В небо взвилась ракета и упала за лесом.
Оно же всегда, так как музыка явно имеет народные корни, она строго жизненная. То есть, акын, чего вижу, про то пою.
Да, да. Ну, то есть, слава уже прокатилась по всей земле аж до Мексики.
Да.
Настолько забористый товар гражданин Гейзенберг выдает. Так.
А Гейзенберг-то не может найти, самое главное, прямо сейчас своего главного напарника Джесси Пинкмана, который пребывает в шоке из-за увиденного в прошлой серии, когда мистеру Спудзу
Кончаловскому
раздавили голову банкоматом. Полный сюрреализм вообще. Ну и, конечно,
Кончаловского кончили.
Кончили.
Такой у меня каламбур родился.
Да, ну а Хайзенберг начинает ломиться к нему домой, а он теперь снимает квартиру в приличном месте, и там, конечно, выходит квартирная хозяйка. Это девичка такая симпатичная, которая спрашивает, что ты к нему ломишься. А я говорю, о, папа, благо возраст подходящий. В общем, появляется Пинкман, и выясняется, что он немного не в себе, а он там сидит из вот такого бульбулятора очень красивого, долбит мою марихуану в промышленных масштабах и не собирается покидать собственное обиталище, потому что ему морально очень нехорошо. Тут как раз мы видим агента Хэнка Шрёдера, который наконец доехал до Эль-Пасо, куда очень не хотел. И вот в Эль-Пасо-то как раз он наблюдает, что, во-первых, у ментов, у всех, у местных на столе, даже не у всех, то у многих, стоит Хесуса Мальверде фигурка. А там он же знает, что ему наркодилеры молятся, и он, конечно, над ними страшно ржет, типа того, что ну, это вообще какие-то больные, то есть совсем.
А они?
А что ему местный опытный милиционер говорит, что смеяться-то не на чем, потому что по заветам Сунь-Цзы я должен знать своего врага в лицо. Вот он.
Глубоко бежит.
Он мне все время напоминает, с кем мы воюем, вот, собственно, с ним.
Он же святой, как с ним можно воевать?
Ну, так он же олицетворение всех бандосов, они с бандосами воюют, ну, не поставишь же фотографии всех бандосов разом к себе, а вот одного за всех. Что, собственно…
Это по-христиански, наверное.
Да, что, собственно… Рекомендуют делать и Шрёдера, что ты вот смотри, смотри, вот они, вот все, собственно, да. Ну, по-христиански это, конечно, можно, просто потому что, естественно, этого Хесуса Мальверде никто святым-то не признавал, это, как у нас говорят, местно чтимый святой.
Угу.
То есть, никаких постановлений Ватикана…
С Ватикана бумага не, было, не приходила.
Не было, не сертифицирован как да, святой, да. Но местные, повторюсь, считают его святым, потому что, как положено настоящему Робин Гуду, он брал у богатых и давал бедным.
Давал бедным, да.
За что, в конце концов, богатые его отловили и вроде бы повесили. Легенда такая, что его повесили и запретили его, конечно же, хоронить. Пускай висит, чтобы его скушали вороны и прочие разные гады мимо пролетающие. Но каждый местный, проходя мимо виселицы, кидал камень в ту сторону. Таким образом образовался курган могильный. Похоронили его вместе с виселицей. И теперь вот именно на этом месте стоит церковь в Синалоа.
Ничего
себе. В Кульякане.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Железная хватка». Зачем его так высоко
чтобы
повесили?
Сильнее.
Наверное, чтобы умер посильнее.
Да. Там Лембовский отзок вообще по полной программе.
Вы что, будете стрелять человеку в спину? Ну, надо же как-то дать понять, что мы настроены серьезно. Замечательный фильм. И книжка отличная,
и кстати. И книжка очень вообще, хорошая.
Из ряда вон. И то, и другое. Есть русский перевод, как всегда, омерзительный вообще.
Я русский перевод не осилил, он очень плохо оказался.
Имеет документальную основу, там судья, судья этот, который там 1500 человек повесил, все время рыдал, он так рыдал все время все. Смертные приговоры подписывал и рыдал. Хорошее.
Очень хорошее, и кино хорошее.
Смотреть только в правильном переводе.
Так точно.
Там все исторические персонажи, что отдельно прекрасно. непрерывно вспоминаемый капитан Квантрилл. Так это же ограбление. Вот и они так подумали и погнались за нами.
Вот они так подумали.
Просто сцена допроса, где его в суде там одноглазого. И как он оказался в костре? Не знаю, может, свиньи затолкали.
Очень хорош. Отлично. Ну, а так как, возвращаясь к кино, бизнес временно выпал из рук мистера Пинкмана, который ослабели и трясутся, да, потому что он непрерывно курит на ношу. Приходится самому Хайзенбергу
крутиться,
решать по деньгам, для чего он, конечно, своих, как это называется, не менеджеров по продажам, правильно теперь, менеджеров по продажам – это Лоховский, операторов ритейла, вот, назначить стрелку оператором ритейлинга, а именно дохлому Биту, Барсуку и жирному Комбо. Встречаются они, огонь совершенно, в музее атомной бомбы. Там, конечно, эти самые обезьяне-кривляне малолетних дебилов. Там, что ты делаешь, это же бомба. Да и она пустая, поэтому по ней спокойно можно стучать.
Дебилы, блин.
Тут он говорит, что Хайзенберг – это я. А что, конечно, малолетние дебилы все присели немедленно, там ничего себе. Тут же ему на фене сообщили, что все четко, мы под тобой ходим, никаких качелей по теме, уважение полное, ну и заодно сообщили, что весь город Альбукерка полнится слухами о том, что это Джесси замочил Кончаловского при помощи банкомата.
Круто, судьба повернулась, а?
Ну, слухи, они такие, испорченный телефон, самый ненадежный источник – это народный нарратив, да и вообще нарратив, потому что кто-то что-то не так сказал.
Лучший момент – это когда Энтони Сопрано перевернулся с Адрианой в автомобиле, не помню?
Помню, конечно.
Алло, Адриана брала у Энтони в рот, и последнее там мой племянник кончил прямо на козырёк. Дядя Джун выступил, как всегда, лучше. Вот он, народный нарратив, блин.
Ну, это на заметку тем, кто любит исследовать доподлинное, настоящее, ну, например, русское средневековье при помощи, блин, записанных в 19 веке.
Вернейший источник.
Вот, вот дядя Джун – это как раз тот былинник речистый.
Ведет рассказ.
Да. Дома-то мистер Уайт, общаясь с супругой, выясняет, что она собирается устроиться на работу, потому что денег нет, но вы держитесь. Поэтому беременная и беременная нужно идти работать, что, кстати говоря, тоже весьма серьезный показатель, потому что у нас-то в такое время уже все декрет.
В кредит, да.
Декрет в кредит. Кстати, может быть, кто-нибудь не помнит, почему называется декретный отпуск. Потому что кровавые большевики издали декрет по этому поводу, что декретный отпуск есть декрет, что по уходу за ребенком тетеньки вот там до 3 лет положен оплачиваемый отпуск. Это вот у нас ужасное наследие ленинского режима, ужасное наследие.
Звериный оскал тоталитаризма.
Фактически запрещали женщинам работать. Хотя подумай, что она беременная, ну и что?
Интересно, кстати, узнать, как в Соединенных Штатах, там, в Цитадели-то с этим делом вообще, сколько там в кредит-то женщину отпускают?
А, я так понимаю, что это зависит от договора трудового, что если с компанией есть такие условия, тогда да, а если нет, так могла бы не устраиваться.
Да, хотелось бы узнать в среднем по стране, сколько они в декретном отпуске находятся, вот в среднем, без этих рассказов, что у них там в разных компаниях по-разному.
Но у них там в целом очень недолго, там полгода.
Это как про отпуска тоже. В разных компаниях так договоришься еще что-то. С кем индивидуально разговариваешь, все в один голос все говорят: отдыхать надо на выходных. вот субботу и воскресенье используй максимально. Ходи в горы там, езди куда-то, ныряй, плавай, купайся. Вот за два выходных ты должен отдохнуть как следует, потому что отпуска у тебя нет. Как только отпуск, там желающих вместо тебя достаточное количество. Ты не такой выдающийся, чтобы за тебя там что-то работать. Вот, вот и про это хотелось бы.
Ну, так, ну, насколько я, по крайней мере, смог выяснить. Опять же, в данном случае не претендую на стопроцентную объективность, что там полгода по уходу за ребенком – это, в общем, нормально. Вовсе не 3 года, как у нас, из-за кровавого наследия, угу, германского шпиона и, как выяснилось, наполовину еврея, что точно, Ленина. Вот, последнее особенно ужасно.
Да это все объясняет.
Все сразу объясняет.
Я помню, у гражданина Говорухина, да, это кто там, Россия, которую мы потеряли,
или что? Она.
Там как только сказали, что дедушка был бланк, там весь зал сразу пиджаки запоправили. Ох, ну наконец, понятно стало. Почему так плохо живем-то? Вот. Итак, хочет идти на работу.
А на работу куда? Первым делом она идет на свою бывшую работу, где она уже работала, в некую частную контору, которая производит непонятно что, к некоему мистеру Теодору Бенеке, который наследственно уже второе поколение данной фирмой руководит. Вот там, судя по всему, такой классический именно что средний бизнес, потому что что-то какой-то там цеха есть, что-то они делают, я не знаю, что-то не сказано.
Ну что-то делают.
Что-то они такое материальное производят, именно что производят, не продают акции, как в фильме «Волк с Уолл-стрит», а что-то вот руками мастерят, какие-то там у них станочки. Но факт в том, что там, ну, там сотрудников 20, что ли, одновременно показывают. Ну, по всем признакам, вот там на границе уже не мелкого, но где-то вот средний у него бизнес. Офис какой-то, какие-то производственные цеха, а там бухгалтером трудилась уже. И перестал тогда трудиться. Потому что очень высокоморальный, крайне верный спутница жизни мистера Уайта. У Скайлер Уайт, у нее со своим начальником был роман.
Не было ли там харассмента?
Нет.
Обоюдное согласие.
Вовсе наоборот. Она, правда, говорит, что мы сделали по пьяни, это была ошибка. И то один раз это не считается. Про один раз-то мы не знаем. То, что она сестре рассказывает про один раз, это, как мы понимаем,
нарративный
такой источник, да. Потому что, судя по их совместным косым и не очень косым взглядом, улыбкам и все остальное, видимо, там какое-то было более длительное приключение, в общем, она вынуждена была в конце концов с работы уйти, потому что могло донестись до ушей благоверного, ну его нафиг, да и вообще на работе как-то это не очень оно, по-моему.
Ну, с другой стороны, самое удобное на работе-то.
А тем более начальник.
Да. Вот. Продвижение по службе, тут бонусы,
послабления всякие,
премии неплохие, да.
Да, причем там так все здорово, что там новая секретарша, она не знает, кто такая Скайлер Уайт, я вообще никогда не видела. Он говорит, мистер Бенеке занят, вам нельзя. Её совещание.
Слышь?
Приходите, мы видели ваше резюме, мы вам позвоним, как это обычно бывает. В общем. Ну, тут Скайлер Уайт, конечно, охренела, немедленно постучала в дверь начальника, помахала ему там через жалюзи, он её увидел и говорит, запускайте, запускайте, потому что если бы не так, то ее бы, конечно, никто бы беременную на работу не взял, ну, это естественно. Нафиг ты там нужна? Сейчас ты родишь, и что?
Это беда любого кадровика. Вот по закону вот так. А по уму ты на 3 года ушла, или неважно, на полгода, а вместо тебя никого не взять по уму, если в штатном расписании должность занята, кого ты туда, кто-то должен это исполнять, головная боль кадровику, да.
Ну, а мистер Бенеке-то уж сам выступает с предложением, говорит, послушай, послушай, ведь ты же замечательный бухгалтер, как раз в бухгалтерии у нас полный бардак, немедленно возвращайся. Говорит, ну я же типа того, что беременный, да, говорит, да и ничего, у нас как раз там страховка.
Тем лучше.
Тем лучше, так точно, давай, занимай старое место, будешь пахать. Вот местами, конечно, во все тяжкие, это прям вот энциклопедия современного американского капитализма. Там, конечно, без всякой документальности, но в художественной форме излагают настолько гладко и подробно, что прям думаешь, о, вот люди живут.
Ну,
очень жизненно.
Именно поэтому сериал пользуется такой популярностью в тех же самых Соединительных Штатах.
Потому что все себя узнают разом.
Да, да.
Там никому ничего объяснять не надо. Вот оно, все про нас.
Да.
Чё, конечно, интересно посмотреть на такое. Ну и опять же, художественная форма настолько ловко сооружена, что не только друг друга узнают, но еще и это смотреть приятно. Потому что в фильме, который тоже вроде как у нас в некоторых кругах считается почти документальным и прям является отражением нашей жизни, но я имею в виду, конечно, сериал «Бригада». Там с художественной формой и со смыслами как-то сильно хуже.
Мы забыли.
Точно.
Самое главное.
Наркотические.
Народ против нормальных. Возьмем
нормальных. Нормальных. Ну ладно.
Дементий спит, чтобы не тревожить.
Совсем другой хрюк.
Да.
Гораздо лучше.
Да, после «Бригады» без свиней уже нельзя. Так.
Да. Да, так вот, этот фильм, на мой взгляд, сильно слабее «Бригады», имею в виду. Было очень смешно. Как-то раз я поступил работать к режиссеру Алексею Сидорову очередной раз, историческим консультантом. А он как раз должен был снимать фильм про Рюрика. Его, к сожалению, не запустили, проект, денег не нашли. Ну и, конечно, там самая фирменная шутка была. А если на английский перевести слово «дружина»? Как это будет звучать? Как The Brigade, конечно.
Рюриковская, да?
Поэтому Сидорову никуда не деться, обязательно будет «Бригада». Ну, и тут Рюрик как бы и говорит свинельду. Почему? Ну, потому что мы «Бригада».
Стрелять будут в меня, а попадут в вас. Итак.
Кстати, Хайзенберг пытается все-таки в своей «Бригаде» наладить нормальный ход, потому что
воровской,
наркоманский, потому что главный по бизнесу не в строю, а нужно, чтобы был в строю, и он производит с Пинкманом некие приемы психотерапии, а именно сообщает ему, что про него такие слухи ходят, что вообще караул, и теперь он должен играть роль вот рыбы морского ежа, которая надувается там в 5 раз.
Тетрадон.
Да, все ее из-за этого очень сильно боятся. Поэтому у тебя, говорит, репутация.
Она так намазана диоксином, да. И у нее в печени это рыба фугу, на всякий случай. Да. В ней диоксин.
Да.
И ее готовят, чтобы не весь яд вымылся. А когда ты ее хаваешь, тебя плющит иногда до смерти.
Заплющивает.
Если слаб. У меня такие в аквариуме жили, а у Дементия сейчас живут. Дементий, как у тебя тетрадоны?
Очень хорошая рыбка.
Вот, видишь. Мы с Дементием можем кого-нибудь накормить. Тетрадотоксином.
Да, это такой яд, при помощи которого на Гаити зомби робили.
Очень хорошая рыба. Тетрадон – это тетра, это 4 тонн зуб.
4 раза зуб,
да. Он всех улиток жрет сразу. Хорошая рыба. Летает как вертолет. У него такие два плавника тут. Глаза, как у хамелеона, в разные стороны крутятся. Он такой, как коробочка. И как вертолет летает. Из-под куста выйдет. Так же жопой обратно заедет. От злобы белеет. Если какая-то наглая рыба мимо проплывает, ну, или сожрет, но от злобы белеет просто сразу. Отличная рыба.
Так вот, Пинкман должен быть как этот тетрадон, и все его боятся уже и так. Ну а раз так удачно все сложилось, нельзя не использовать. А именно, нужно захватывать новые территории, продавать наркотики теперь не на районе, а везде. Не только можно. А что, конечно, Пинкман ему и говорит, ты старый совсем больной. Если мы на чужую территорию залезем, нас будут убивать. На что он говорит, ты забыл, что ли? Кто тебя теперь убивать-то будет? Тебя все боятся, потому что думают, что ты на всю башку отмороженный.
Ты не смотрел сериал «Тюрьма Оз»?
Смотрел, конечно.
Говорят, ты убил Адабизи. Адабизи был прекрасен.
Другой фильм вспоминается, а именно «Жмурки». Теперь из-за тебя думают, что мы на всю башку отмороженные. Пораньше. А раньше думали.
Не на всё.
Не на всё. Вот тоже замечательное кино, кстати. В общем, вроде как настроил он Джесси на службу дорогому отечеству наркотическому, потому что у того прямо же в глазах какая-то такая жадность осветилась, что ли, умеренная, ну, по крайней мере, пока умеренная, потому что Хайзенберг это уже просто конкретно несет, потому что у него никакая неумеренная жадность, а у него там прям бабки, рубить немедленно.
К закату надо быстрее, можно понять ветерана.
Да. Ну что теперь про другого ветерана? А именно, а я считаю, один из лучших моментов, ну, по крайней мере, сюжетных ходов всей серии, это мистер Хэнк Шрейдер со своими коллегами по опасному ментовскому бизнесу допрашивает информатора, которого играет Дэнни Трехо, естественно. Вот это я понимаю, прям ух, хорошо.
Странно, кстати. Он же вроде из приличных, а играет стукачей всяких. Это зачем?
Ну, не знаю.
Он... Кто не в курсе, Дэнни Трехо глубоко
сидевший. Глубоко сидевший. Ну, конечно, вот я не знаю, я вообще никак не разбираюсь в том, как работают с информаторами в Эль-Пасо. Там как-то очень странно с ним работают, а именно он лежит в какой-то там этой своей... в вилле, вот, прекрасном, в ледяном матрасе и дрочит сразу, по-моему, 3 или 4 ментов, типа того, что купи мне из каталога вот это, купи мне из каталога то, ну, тогда я очередную порцию информации вам сдам.
Интересно.
И так далее. Что-то как-то мне это...
Какая там у них статья расходов в смете местного МВД предусматривает покупки барабану, там чего-то немыслимого. Мой наставник носил в бидончике суп, бульон из кубиков, на, похлебай. Этого было достаточно, как правило.
Там, видимо, побогаче, но, тем не менее, как-то он ведет себя такого... очень странно.
Ну, кино.
Тем более, с барабаном встречаются дома у барабана, а не на конспиративной квартире. Да, ну, ё-моё, сейчас тебе там это целая кавалькада милиционеров приехала, это ж, наверное, спарят, причем сразу. Как-то так, как-то не очень. Это что-то все-таки они, по-моему, перемудрили. Ну, там весь смысл в том, что он, когда Хэнк Шрейдер несколько впадает в гнев и говорит, что ты тут нас дрочишь, давай быстро говори, что знаешь, или там бить тебя буду. А что ему Дэнни Трехо сообщает? Меня зовут Тартуга, то есть черепаха, я никуда не спешу и везде прихожу первым.
Вот черепуга. Так,
потому что умею ждать.
О.
Ну, словом, вот начали общаться с Дэнни Трехо. Дальше это будет просто шикарное развитие всего этого. Очень красиво. Ну а Скайлер Уайт как раз рассказывает своей сестре в это время о том, что она получила работу у Теда Бенеки. Но мутить с ним заново не собирается, потому что вот как раз то, что у них было по пьянке, один, только один раз, это была ошибка.
На полштычка.
Да,
но это не считается.
Нет, не считается. Ну, а мне это вот все, честно говоря, кажется, что старшая сестра младшей все время пытается доказать, что она ее, ну, как минимум, сильно лучше. Угу. А вообще-то недосягаемый авторитет. Угу. И вот она такая вся молодец. Ну, конечно, бывают человеческие слабости, но, извините, она их понимает. Повторно ошибок таких не допускает и ошибку свою признает. Вот такая она молодец.
Угу.
Очень неубедительно врет, на мой взгляд. Очень неубедительно. Но младшая сестра, конечно, ведется. Потому что младшая сестра у нее самой, как мы знаем, рыльц в пушку. Она еще и психически не совсем нормальная, ко всему прочему. Ну и, конечно, нужно же в виде старшей сестры хотя бы предположительно некий авторитет иметь для того, чтобы ориентироваться на кого-то в жизни. Вот, пожалуйста, ориентируется. Дальше идет сцена очень хорошая, где квартирная лендлордиха Джейн сидит на крылечке, рисует эскиз Партака очередного. Она, оказывается, художник по Партакам. Вот. Ну вот это ж. Вот профессия, я понимаю.
Хорошая. Не, нормально, что, если востребованные люди за это платят деньги.
Почему нет?
Да.
Да. Ну, а Пинкман интересуется,
как-то. Ну, кстати, извини, перебью, вот у нас за достаточно короткий временной промежуток изменилось настолько радикально, что ну, совсем недавно все эти синие пальцы, погоны, звезды там и прочее, прочее. А теперь там чертов ступень.
Уверуй, падла!
Да. Они устали и всякое такое.
Вход здесь. Да.
Не знаешь горя, полюби меня. То есть, ну, хорошие были татуировки, да, но вот класс, так сказать, исполнения, единицы в жизни можно было вспомнить, у кого там действительно что-то это художественными достоинствами какими-то обладало, кроме смысловых, понятно. Вот.
Теперь машинки.
Что у тебя на ногах написано, кричал наш армейский старшина. Ну-ка, ставь ногу. Раз, солдат ногу ставит. А вам куда? Вторую. А там, а вас ебёт. Что это? Старшина был неопытный, блин. Ну, а сейчас кругом такая красота. И даже, как я понимаю, даже рисовать-то не надо, потому что продают кучу этих книжек с эскизами, там, набросками, перевел, наколол. Класс резко возрос.
Ну, ещё бы. Краски всякие замечательные, машинки кольщицкие.
Да, глядя на это, я только крещусь. Слава богу, что уже 60 лет, и я ничего на себе не рисую.
Я
молодому, наверное, не устоять.
Я тоже никогда себе ничего не рисовал и не собираюсь. Не понимаю вообще прикола, зачем это к чёртовой матери мне нужно.
Если волшебные. Константин говорит, у него есть знакомый монах.
Коба. Коба.
Да. Коба?
Коб.
А, коб.
Это шаман, не монах, шаман.
Рядом.
Шаман. Ну, он Коба, звезда по-еврейски, значит. А Коб – звезд, наверное.
Звезд.
Звезденцы, в общем, нет. Так как я во все это не верю ни хрена, то на меня и не подействует.
Не действует.
Вот. Как у нас говорили, люди мы православные, приметы на ваши, на нас не действуют.
Итак, сидит, рисует.
Сидит, рисует, а мимо едет байкер. Офигенный на таком мотоцикле Харлей с рулем, аж, я не знаю, выше уха, который говорит: «Эй, Пинкман, круто выступил, во, уважуха, братан, респект», и да, дальше. А мы же все помним, что Пинкман не под своим именем, фамилией имеет место, вот. А тут хозяйка, которую
да.
Он пытается что-то мазаться, она говорит: «Ой, ладно, я, говорит, и так, говорит, понимаю, что ты не это». Не Джексон ты вовсе.
Это не Сидоров, да.
Что ты не Сидоров, я ж не дура. Так, платишь наличностью за месяц вперед сразу. Ну, наверное, ты что-то тут такое делаешь, что, в общем, выбор-то невелик. Откуда может быть такое количество налика?
Да. В богатых Соединенных Штатах, да. Поди не $1000 за проживание он платит.
Я, кстати, не помню, он там отчитывал, сколько он там платит за проживание. Ну, кстати говоря, сумма-то не душная в любом случае, даже если учесть, что это там какой-нибудь 2007 год, имеется в виду, или пятый. В любом случае сумма не душная, и он это все делает строго наликом, строго мелкими купюрами. И, в общем, тут не нужно быть Эйнштейном, чтобы сообразить, что доход у него, наверное, скорее всего, не совсем легальный. А если чуть-чуть включить воображение, то, наверное, он все-таки наркотиками торгует. Тем более, что южный.
Как и все остальные жильцы этого чудесного домика.
Вот там два человека всего живет. С одной одна половина лендлордих, а с другой стороны, на съемной хате Джесси.
Так,
и. Ну, она же из малолетних, она же крутится в кругах определенных. Дальше мы вообще выясним, что она не просто крутится, она уже год как лечится от наркомании. Посещает клуб поддержки, как он там правильно называется. Они там общаются.
Анонимные наркоманы.
Наркоголики, точно. Ходит к анонимным наркоголикам и пытается слезть с иголки. Причем она именно что героиновая, безо всяких.
Тяжело.
Вот, видимо, сначала просто долбила анашку, потом стала потихоньку уже и колоться.
Попробовала и... всякое. В этой жизни надо все попробовать.
Вот она и попробовала. Кстати, фактуру подобрали очень хорошо. Девки такая худенькая, какая-то глаза все время такие замаслившиеся, такие немного не здесь находится, потому что понятно, что если не уколоться, все какие-то скучные вокруг. Да и мир какой-то серый, эти идиоты все вокруг, которые просто же поговорить-то не с кем.
В этом главная проблема у наркоманов. Что надо вырвать ее из социального окружения, а там поговорить не с кем.
Да и не о чем.
Да, да, да. Это ж целый жизненный пласт. Где взять деньги? Есть что, у кого, какой, дружно забодяжить.
Чтоб не приняли во время покупки.
Ужалиться. Вот, пропёрло, хорошо получилось. Ну, кстати, у нас в последнее время количество жаждущих героина радикально сократилось. Все перешли вот на всякое более интересное.
Ну, где как, если посмотреть на вотчину Евгения Ройзмана, а именно город Свердловск, там с героиновой зависимостью до сих пор все в полном порядке в промышленных масштабах, невзирая на город без наркотиков.
Да. Это не его организация.
Да, я понимаю.
Да. Совсем другие люди, оказывается, создали, рулят.
Не, ну он как тот, который нам про нее рассказал.
Угу.
Как будто мы сами не знали, что в городе Свердловске все в порядке с оборотом героина.
Да.
А как наркотики попадают? В данном случае в Соединенные Штаты, а вот как раз через город Эль-Пасо, где уже готовится по наколочке Дэнни Трехо спецоперация в пустынке, в саванке, в прерии с биноклем. Как леопард, притаившийся, лежит Хэнк Шрейдер, рядом с ним его коллеги, все в бронежилетах, все красивые, в отдалении за пригорочком стоят черные Chevrolet Tahoe.
Это есть... озеро, оказывается,
да. Называется. Тахо. Тахо. Мне больше нравится давать его Tahoe, потому что написано
Tahoe.
Вот так мы его назовем. А также эти Suburban. Я далеко не сразу догадался, что слово «субурбан» значит всего лишь пригородный. Субурбан!
Субурбия, да. Как они на этих так называемых машинах ездят, я вообще не понимаю. Я вот только что вернулся с солнечного острова Майорка. Там ездили на каком-то Ситроене.
Размером со свинью.
Да, такой с этими, если правильно помню, дизельный. Какое-то количество солярки потребляет. По-моему, он ее вырабатывает наоборот, но при этом.
Со шланга побрызгал.
Да, ездит, конечно, и все такое. Но когда садишься обратно в автомобиль BMW, каждый раз хочется заплакать. Потому что вот едет же нормально, и рулится нормально,
и мотор есть.
Нормально, да. А вот это что-то не по, а это тем более. Я вообще не понимаю любви граждан к американским автомобилям.
Ну, туда ведь, наверное, вот этот пригородный можно сразу человек 8 агентов. ОБН посадите, и в этом большой плюс. Что тебе нужно не две машины, а всего одну, как микроавтобус.
Да, я, кстати, замечу, что все вот эти их ведра жуткие. Мы как-то на автомобиле американском, на Крайслере, наверное, ездили там Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и обратно. Он жрал, по-моему, 24 литра бензина на 100 километров. Да, охренеть можно. Охренеть вообще. Я на дизеле с одной заправки проезжаю 900 километров. Вот если не гонять, а там этот круиз-контроль жмешься, 900 километров с одной заправки. Бак, правда, 80 литров, но все равно.
Мы с тобой в Москву-то ездили неоднократно на твоем болиде. Свидетельствую, одна заправка, и мы уже там.
Да, ну как-то это, а 24 литра – это что такое вообще?
Если будет на холостом ходу, заправить его будет невозможно.
Только у заправки на холостом стоять, да. Можно с пистолетом воткнутым. Так-так, и что они лежат?
Высматривают. Шрейдер нервничает и спрашивает, где ваш стукач? И тут смотрит, из-за пригорка появляется Дэнни Трехо. Как-то в раскачку, видимо, очень медленно идет, потому что видна только голова.
Угу.
Но когда голова из-за пригорка появляется окончательно, выясняется, что кроме головы там есть еще черепаха, а Дэнни Трехо отсутствует. Точнее, присутствует, но в виде только отрезанной
головы,
которая установлена поверх здоровенной черепахи.
Тортуги.
Как раз тортуги. Ну, конечно, понятно, что засада-то сорвалась, потому что, видимо, стукача-то все-таки спалили.
Да, и
судя
их тоже
по всему. Спалили, и да. Поэтому никто не придет. Там только должна быть эта записка: кто ебется в дождь и грязь, это наша оперчасть. Но вместо этих прекрасных и мудрых слов. Всего лишь на черепахе написано «Hola, D.I.A.», ну, то есть «Привет, наркоконтроль». Ну, конечно, Шрейдер это взбледнул с лица, как рыба фуга, только не от злости, а наоборот, от подкатившей тошноты, на что ему местные опытные агенты из Эль-Пасо говорят: «Чувак, ты чего, никогда не видел голову на черепахе? Это ж как бы у нас, ну почти каждый день».
А в чем смысл на черепаху, интересно?
Ну, потому что тортуга была, господи. Они прикалывают, естественно. Там у них, видимо, из-за того, что Мексика рядом через границу, а там есть в самом деле картель, у них там со зверствами все в порядке, они, в общем, привыкли к разному, а да. Агент Хэнк Шредер не привык к такому разгулу
бошки
страстей.
Бензопилами пилить, да.
Вот. А тут, говорит, что, говорит, никогда, говорит, бошку на черепахе не видел, на что Шредер говорит: «Пойду к машине, возьму пакет для улик». Ну, там все это... Ну, конечно, тут же кто-то хватает за бошку, а там растяжка, гранат снизу лежала под башкой.
Разумно.
Как шарахнет там, кому-то ногу оторвало, кому-то осколками посекло, все валяются, орут, красота. Ну, этот Шредер, который вот только что отошел буквально, ну, чтобы не наблевать.
От этих, от опытных.
Да.
Знатоков, которые каждый день такое видят, да.
Вообще, конечно... таким подарком, когда вот голова на черепахе, вот прям так лучше, конечно, не подходи. Учитывая, что у вас там с той стороны за год убивают по 20 тысяч человек, там у них с огнестрельным оружием и методом ведения партизанской войны все в полном порядке, а вы-то в курсе должны быть, судя по всему.
Ну, я уже задумался, как технически это сделать, уже, конечно, это настораживает, ёлы-палы, чтобы... Это надо как-то гранату приклеить так, чтобы она не отщелкнулась и не взорвалась. Чем? Скотчем примотать? Чёрт. Может быть. Не, ну, тогда там... его отрезать надо, а так взять за волосы, и чтобы оно сразу взорвалось. Это раз. А во-вторых, что это за граната такая, чтобы ноги отрывала?
Ну, если близко шарахнет, то может быть плохо. Потом, может быть, там не граната, может быть, там просто какая-то самодельная бомба.
Может. Да.
Там же не показали, что конкретно там лежало. Там только он за волосы взял, и все, раздался хрясь. Черепаху жалко.
Да.
Вот. Черепаха-то вообще ни при чем.
Ну как она ползла, и голова с нее не падала, а взял за волосы и снял. Непонятно.
Ну, я думаю, что подкинувшие подарок лежали совсем неподалеку, и черепаху так... выпустили только что, да. И сильно радовались.
Тактический ход верный, да. Да. Это правильно.
Ну, словом, операции по оказанию первой помощи все плохо. В общем, судя по всему, служба в Эль-Пасо у Шредера уже не задалась. Вот.
Такое начало яркое.
Да. А в том же самом музее атомной бомбы снова рабочее совещание между Пинкманом и его подельниками. Дойлом Питом, Барсуком МакКонахи
и
Комбой. Который говорит им, что нужна прогрессия, обязательно порядке. Вот у вас вы сейчас втроем барыжите, у вас должно быть у каждого по 3 человека, а у тех еще по 3 человека. В общем, чтобы был нормальный Гербалайф, как мы это обсуждали в прошлый раз.
Пирамиду построить, да.
Так точно. И чтобы было вот как у Тука, и даже лучше. И все вроде как соглашаются, уже чувствуя себя фактически принцами крови.
Уже и с кабарами, да, да, себя ощущают.
То есть этот, ладно, этот король, но мы-то тоже принц же неплохо в конце концов. Uh-huh, как минимум uh-huh. герцог. Ну, то есть будем работать, отлично же. Тут, конечно, включается Хайзенберг, который учился в университете и вообще знает за бизнес, или, как теперь говорят, умеет в бизнес. Нужно поднимать цену. Захватил рынок, поднимает цену, говорит, это закон рынка. У нас там условно там сколько они там. По 1500 продают, нужно по 2 продавать. Давайте рубить бабки. На что его, конечно, осторожный Пинкман дурак дураком, а все-таки как-то у него жопа-то чует, что все это нехорошо закончится. Говорит, ты чего такой оборзивший? Судя по всему, ход бизнеса будет в дальнейшем только улучшаться. Потому что опытнейшие люди, знающие законы рынка.
Ну, этим и прекрасен сериал, что ситуации-то все жизненные, как ни крути, жизненные ведь жизненные.
Вполне, оба не знают, что делают.
Как в сериале «Прослушка», помнишь, там негр этот Идрис Элба,
да,
на курсы ходил в золотых очках. Как вы говорите, там организовать рабхрин нам? Да, помедленнее, я записываю. Прекрасно было. Очень мне нравилось. Хороший сериал.
Да, ХБО могут. Могут иногда. Пока не берут
Бельёв и Уайса.
Нанимают это дело идиотов. Нанимают на это дело идиотов. Да, ну теперь Бенни и Уайс будут улучшать своим присутствием франшизу «Звездных войн» окончательно. Она и так уже, по-моему, прекрасна, но теперь будет еще лучше. Я прям вот чую. Я чую это в воде.
Ой.
Я чую это
в земле.
В земле. Вот. В воздухе. Чем-то потянуло. Но заканчивается серия просто. Потому что Пинкман приглашает свою лордиху к себе домой попялить офигенный там 45 или 50-дюймовый плазменный телек, который мы уже привезли, уже включили спутник, уже повесили на стену, и у него два офигенных кресла есть, чтобы специально можно было пырить телек. Потому что он настолько черный, что там черный самый черный из всех черных цветов, которые только вообще бывают. Ну, теперь, конечно, через 10 лет с лишним все эти телевизоры смешно уже как-то.
Даже сравнивать нельзя, да, да. Я помню, там, товарищи, первые плазмы за 10 тысяч баксов там везли откуда-то из Эмиратов, там, черти что. Сейчас их, я не знаю, только что за тобой из магазина не бегут, возьмите телевизор. 40 тысяч стоит вообще какое-то чудо техники немыслимых этих. За 60 там просто уже не унести, блин. Круто. Говорят, из-за рекламы. Из-за того, что в телевизоры рекламу пихают непрерывно, вот из-за этого.
Вот. Сначала телевизор не работает, потому что очень долго ловит сеть спутниковую. Ну, а потом вроде как он уже и работает, а этим двум-то уже и не надо. Эти уже за руки уже держатся, почувствовали
рост. Не беспокоит.
Встаньте так, я все устрою. Словом, у Пинкмана романтические отношения вместе с жильем как-то разом сложились. Нет, ну, с другой стороны, чего? У них интересы общие, это же сразу видно.
Да, да.
А он при этом вполне себе в репродуктивном возрасте, а она вполне себе в репродуктивном возрасте. То есть шанс того, что у них случится трах-тебедох, огромен.
Секс.
Огромен такой шанс. Поэтому, в общем, вполне ожидаемо оно и приключилось.
Хорошая серия.
Ага. Особенно, конечно, про Дэнни Трехо заход мне очень понравился.
С тортугой, да.
Ты что, говорит, голову на черепахе никогда не видел. Что с тобой?
Вот это неожиданно. Вот, вот это поворот! Да.
Я когда первый раз смотрел, когда это внезапно бахнуло, когда вообще ничего не ожидаешь. Ожидаешь того, что сейчас Шрейдер будет блевать, или, может быть, не будет блевать, и как он вывернется из этой неудобной ситуации. Тут это ха! Бум! Ой!
Хорошо придумали, молодцы. Да. О, профессионалы, да.
Спасибо, Клим Саныч. Стараемся. Восьмая на очереди.
Да. А на сегодня все.